Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, еще одна тема для обсуждения, которую мы даем как ответы на вопросы наших слушателей. Это, конечно, тема, затронувшая очень неожиданно очень многих из наших слушателей. Это наши комментарии на смерть Михаила Калашникова и упомянутый в наших комментариях, там чисто для сравнения, Юрий Гагарин, который почему-то, так сказать, привлек такую большую оживленную реакцию. Вот. По этому поводу мы уже один раз высказывались, еще раз надо, видимо, систематизировать и разъяснить для тем, кто хочет услышать наше разъяснение, то, почему и для чего мы, так сказать, провели этот анализ. Ну, самое первое, что надо сказать, что у нас передача называется «На самом деле». И вообще-то то, что происходит на самом деле, оно далеко не всем нравится. Это как бы особенность. Да? Гораздо приятнее услышать чисто по-человечески то, что тебе хочется слышать, чем то, что происходит вот на самом деле или выявляется из объективного анализа фактов. И в этом смысле я думаю, что если мы последовательно придерживаться принципа этой передачи, то мы все-таки должны быть принципиальными по отношению не только к другим, но и к себе. Если мы, скажем, разоблачаем польскую какую-то ложь про Катынь и говорим, что на самом деле никто там, никакой НКВД не расстреливало польских офицеров, это может восприниматься как некая антипольская провокация или антипольская позиция. Если я, так сказать, рассказываю об итогах своего путешествия, там, допустим, в Освенцим, да, и рассказываю, что это такая, так сказать, гигантская фабрика мифов о Холокосте, так как она предстает на сегодняшний день, то это может восприниматься как определенная антиеврейская позиция. Хотя я лично в это ничего антиеврейского не усматриваю, так же, как и в первом случае антипольского, потому что я не считаю, что пропольским действием будет то, что поляков расстреляли именно русские, а антипольским это то, что поляков расстреляли немцы. Вот с точки зрения тех, кого расстреляли, там они были, безусловно, расстреляны, с этим никто не спорит, да, это как бы не является ни антипольским, ни антинемецким, ни антирусским фактом, да, это просто факт и все. Поэтому, будучи объективным по отношению к другим, надо быть объективным по отношению к себе. То есть, все-таки, рассматривая некие факты и явления из нашей истории, надо исходить, в общем-то, из тех же позиций, к которым мы относимся по отношению к другим, и это будет правильно. Я считаю, что тот, кто критикует других, особенно в таких острых политических вопросах, а мы, собственно, именно острыми политическими вопросами и занимаемся, он должен предъявлять равные критерии к своей собственной истории, и только тогда его...
И к своим национальным символам, потому что и Калашников, и Гагарин являются нашими национальными символами.
С этим никто не спорит, кстати сказать. Вот, поэтому в этом смысле, я думаю, что вот эта вот объективность, она нужна, и те, кто говорят, потом это была даже отдельная ветка в обсуждении у нас на форуме, надо ли бороться с мифами, и надо ли, так сказать, вообще идеологизировать, вот так вот разбирать те сюжеты, которые уже стали определенными пропагандистскими мифологемами у нас в сознании. Ну, я хочу сказать, может быть, это не надо делать для всего большого круга общества, но для такой передачи, как мы, которую, так сказать, слушают достаточно политически, как я считаю, подкованные люди и, в общем, интересующиеся этой проблематикой, это вопрос, который необходимо знать. Он может быть там приятен или неприятен, но фактура такова, что, значит, ее должны знать наши слушатели. Именно из этих соображений мы и, воспользовавшись этим печальным поводом, так сказать, там, смертью человека, мы разобрали то, что относится к подоплеке его изобретения, о том, что говорилось там достаточно часто и достаточно много в самых разных интернет-источниках. Наши слушатели, условно говоря, поделились, как я понял, из форума на три категории. Те, которые поддержали нашу позицию, те, которые не поддержали нашу позицию, но, скажем так, высказали отличные точки зрения или дали ссылки на какие-то источники, которые, по их мнению, являются более достоверными. И третьи, которые, значит, обвинили нас в русофобии, там, забрасывании дерьмом советского прошлого, так сказать, еще что-то, чем-то подобным.
Еще хорошо в гомосексуализме не обвинили.
Нет, нет, ну, как бы каждый имеет право на свое понимание и трактовку. Я лишь хочу сказать, что мы все-таки ведем передачу в течение 13 лет, поэтому для того, чтобы понять, являемся ли мы, так сказать, русофобами или ненавидим ли советское прошлое, для этого достаточно посмотреть, как бы, архив наших передач, все налицо. Да, и поэтому понятно, что мы свою позицию, во-первых, не поменяли, а во-вторых, тем, кого нас там сразу же попытались заклеймить, не являемся. Вот. Что же касается тех обстоятельств, на которые ссылаются вот наши оппоненты, те, которые приводят ссылки, ну, я в частности упомяну Сергея Калинина, который вовремя вспомнил о статье Мухина, который тоже писал, кстати, на тему конструктора Калашникова достаточно много. Ну, не достаточно много, а просто у него была целая серия статей, в которых он считает и утверждает, что Калашников являлся именно конструктором вот этого вот автомата, а никакой не Уго Шмайсер. Он приводит там свою точку зрения. Это, ну, если угодно, научная полемика, да, в которой мы принимаем участие. У нас не та же точка зрения, есть основания для этого, о них мы говорили в своей передаче. Вот. Но это, так сказать, дали аргументы, смысл которых можно обсуждать. Можно утверждать что-то, спорить с этим, но называть на основании этих отношений кого-то патриотом, а кого-то там русофобом, по-моему, это бессмысленно и неоправданно. С точки зрения фактической, я хотел бы уточнить, так сказать, некие вещи, которые на сегодняшний день являются фактами, которые объективно признаются, и поэтому их вот сухое перечисление может дать тем, кто еще раз переосмысливает этот вопрос, некий материал для понимания сюжета. Во-первых, некоторые уточнения. Да? Я, когда не пишешь статью, а говоришь вот в живом темпе, да, в передаче, как наша, естественно, что какие-то ну, детали и ошибки могут проскочить. Да? Поэтому я уточняю, что в действительности не Уго Шмайсер разработал промежуточный патрон, это делала за него, так сказать, другая фирма до него, уже после этого по этому патрону он разработал оружие. Вот. Точно так же, как и то, что...
Вполне естественно, потому что это такой же вид деятельности конструкторской, как и разработка стрелкового оружия.
Да,
но есть специалисты-оружейники, которые разрабатывают именно патроны.
Да, да, это и специфические.
Которые живут сотнями лет, типа вот наши патроны для трехлинейки, так сказать.
Да, да. И это специфический вид деятельности, да, надо тоже понять, потому что он не такой же, как конструирование там пистолета, пулемета или чего-то другого. И второй момент, это, который я тоже должен уточнить, это то, что мы говорили о том, что Калашников в советский период не был как бы отмечен там какими-то серьезными государственными наградами. Это не совсем так, но я об этом скажу чуть позже. Вот. Он, значит, некие награды получил. Что мне хочется, так сказать, в краткой канве событий, тем не менее, сказать. Значит, действительно, в 43-м году на вооружение германской армии поступил вот этот вот автоматический карабин Уго Шмайсера. Это раз. Второе, этот карабин Уго Шмайсера действительно был выбран из двух вариантов. Один из которых представил Уго Шмайсер, второй, который представила фирма «Вальтер». И в «Вальтере» был реализован тот принцип, который позднее нашел свое отражение в автомате Калашникова, так называемом автомате Калашникова. Да? У штурмовой винтовки был немножко другой принцип запирания затвора. Но, тем не менее, это были два альтернативных образца, из которых, в конечном счете, по результатам воинских испытаний, выбрали автомат Шмайсера. Далее, как только этот автомат оказался в войсках, естественно, с убитым, там, с пленным, с кем-то еще, но он как трофей был захвачен, был доставлен на самый верх, в кабинет Сталину. Его, так сказать, изучили, быстро поняли его, так сказать, преимущества. А преимущество состояло, собственно, вот в чем, если говорить кратко. Что этот автомат на расстоянии примерно до 400 метров, то есть там, где стрельба идет реально там по мишеням, ну, вернее, по целям движущимся. Он стрелял одиночным выстрелом, как винтовка, с достаточно хорошей кучностью и поражающей способностью. А где-то на дистанциях от 100 метров где уже автоматическое оружие оказывало свое влияние, он переводился в автоматический режим борьбы, и, так сказать, немцы стреляли, как говорится, мелкими очередями, там, так же, как сейчас стреляют из автомата Калашникова, для того, чтобы, так сказать, поразить вот пехоту, которая уже приближается на достаточно близкое расстояние. Вот то, что этот автомат мог выполнять одновременно две функции, сразу же оценили, так сказать, наши военные, поэтому в 43-м году, что характерно, сразу же был принят, было дано на задание на разработку того самого промежуточного патрона советского образца. Он так и значится как промежуточный патрон образца 43-го года. Вот эта дата не случайная, пометьте ее для себя в памяти. И второе, это то, что сразу же по живым следам было дано задание конструкторам повторить этот автомат, то есть создать аналогичное оружие, и тут нечего было выкабениваться, надо было брать образец, который есть, и, короче, его воплотить в металле. Такая попытка была. Не одна, я думаю, но известен образец, допустим, автомат Судаева образца 44-го года, который являлся, вот, по сути дела, повторением конструкции Гошмайсера, так сказать, с сошками, вот, и который, тем не менее, был признан неудачным и в итоге, так сказать, ни в какое производство не пошел. Хотя Судаев на тот момент был достаточно известный конструктор. Далее, после войны, к этому вопросу вернулись, потому что вопрос остался. Армия была в массе своей вооружена ППШ, и его недостатки уже были понятны, и то, чего он не может сделать, это расстрелять как карабин, что мог делать автомат, вот эта штурмовая винтовка. Поэтому это дело продолжилось, и в 1946 году на конкурс по созданию этого автомата, подобие штурмовой винтовки, или на базе штурмовой винтовки Шмайсера, было представлено еще несколько образцов, в которых участвовали, так сказать, несколько оружейников. Вот уже тогда, в 1946 году, ни один из этих образцов не был признан достаточным для внедрения. Короче говоря, вот, своими силами воссоздать его не удалось. Именно к этому моменту, к 1946 году, мы об этом говорили в передаче, к октябрю 1946 года, относится перевоз целой группы немецких оружейников в Ижевск, где, по сути дела, ну, трудно, естественно, представить, что им была поставлена какая-то иная задача, типа, ребята, поживите у нас здесь в плену, там, или еще что-нибудь. Их поставили задачу доработать этот автомат. И Шмайсер, который работал над ним, естественно, он работал над этим автоматом. Естественно, он его доработал. Вот. Доработал он его, применив, видимо, элементы конструкции Вальтера, применив те технологии, которые существовали в Советском Союзе на тот момент, и, в частности, сумев преодолеть то, что ему было недоступно в рамках воюющей Германии. Вот многие, и в том числе Мухин Юра, которого я знаю и очень уважаю, говорят о том, что одно из достоинств автомата Калашникова — это то, что он оказался почти на килограмм легче своего предшественника. То есть, если у Гошмайсеровский автомат весит около 5 килограмм, то штурмовая винтовка, а Калашников почти на килограмм там, с лишним, так сказать, меньше. Тут надо понять, почему. Потому что у Германии в войне была проблема с легированными металлами. Она была известна, из-за этого броня немецких танков делалась гораздо толще, потому что она была гораздо худшего качества по металлическому своему составу, чем броня советских танков. Достаточно сказать, что немецкий средний танк «Пантера» был тяжелее, чем наш ИС-2. Ну, может быть, я ошибаюсь, но ошибаюсь не намного. Там разница была, оба весили по 40 с лишним тонн. И у немцев это считался средним танком, а у нас это был уже тяжелый танк, который носил 122-миллиметровую пушку. Понимаете, поэтому та же проблема, которая была для танков, она состояла, и «Королевский тигр» вообще весил за 70 тонн. Та же проблема, которая стояла при производстве танков, стояла и при производстве автоматов. И поэтому Шмайсер был вынужден для немецкой версии автомата пользоваться гораздо более, так сказать, материалоемкими конструктивными решениями, поэтому автомат получался, естественно, более тяжелым. В Союзе такой ситуации не было, можно было пользоваться легированными сталями, поэтому, естественно, получилось более легкое оружие. В конце концов, в 1947 году оно, так сказать, вышло, прошло не без проблем армейские испытания, потому что в ходе этих армейских испытаний все равно претензии по кучности оружия оставались, как они, кстати, были и у немцев по поводу кучности оружия автомата Шмайсера. То есть здесь есть, значит, определенные проблемы. Но тем не менее он был запущен в производство.
Ну, кстати, они остались и при снятии сейчас этого автомата. Так от этого никуда. И удлиненная версия, которая пулемет, mm-hmm. она оказалась более тяжелой, и она как раз с сошками, mm-hmm. но она как раз функцию кучности решает. Mm-hmm. За счет более длинного стола, более тяжелого веса и наличия сошек.
Mm-hmm. Ну, так или иначе, этот автомат был запущен в серию. И вот что любопытно, я еще раз перечитал по ссылке Сергея Калинина статью Мухина, вернее, три статьи, на которую он дает ссылки по поводу этого оружия. Он, в частности, приводит там некую цитату из выдержку, вернее, из характеристики, данной Угошмайсеру руководством вот этого Ижевского завода от 1949 года, о том, что он показал себя неспособным к конструкторской деятельности, в общем, никакого толку от него нет, и типа, так сказать, он совсем как бы не оправдал тех ожиданий, которые на него возложили.
Равно как и он, когда вернулся в Германию, наверняка не хвастался своими достижениями в области разработки оружия.
Ты знаешь, ему похвастаться не очень удалось, потому что, во-первых, он вернулся в ГДР. Во-вторых, ну, во всяком случае, его вернули в ГДР. Во-вторых, его вернули только после того, как в 52-м году он заболел туберкулезом. И практически он вернулся в ГДР, там полежал некоторое время, в 53-м году умер. Вот, поэтому ему, он и так был достаточно скромный человек, в общем, он не такой, не фанфарон, не цеплял на себя там какие-то ордена, не блистал там где-то среди гитлеровских бонз в свое время, это был человек совершенно другого плана, ну, следствие, механик, оружейник потомственный. Вот, поэтому он никаких, так сказать, деталей о своей жизни не раскрывал. Но я хочу отметить только, что вот в 49-м году, когда давалась эта характеристика, да, это был момент, когда Шмайсер уже проработал здесь 3 года. И когда автомат, в общем, его конструкции, так скажем, им переработанный, да, он уже запустился в серию. То есть в 49-м году им была уже вооружена, так сказать, реальная там энная часть подразделений советской армии. Что от него хотели дальше в 49-м году? Автомат был запущен, все, вот он готов. Шмайсера, видимо, никто не хотел отпускать. Я так понимаю, что от него хотели получить и какие-то новые разработки, то есть чтобы он и дальше продолжал работать над целиком оружием. И вот на этом месте, видимо, Шмайсер приложил все усилия для того, чтобы показать, что больше, чем он создал, он уже создать ничего не может. То есть, во всяком случае, он...
Ну, если он реально болел в то время, то тоже это...
Ну, в 49-м году, скажем так, он еще не болел, но он, видимо, понял, что если он будет создавать еще что-то новое, вот, а он создал много конструкций оружия, это штурмовая винтовка, это не единственное его, так сказать, изобретение, то он останется в Советском Союзе навеки. Вот, и поэтому ему, естественно, гораздо больше хотелось бы вернуться в Германию. Вот. И несмотря на вот эту отрицательную характеристику, которую ему дало руководство Ижевского завода, его так и из Союза и не отпустили до тех пор, пока уже не выяснилось, что он вот уже окончательно болен и, по сути дела, едет на родину умирать. Вот. Поэтому я вот специально на эту дату хотел обратить внимание всех наших критиков и тех, кто объективно разбирается в этой ситуации, да, для того, чтобы понять, что в период до 49-го года он практически свою основную задачу выполнил, а дальнейшие 3 года создавать что-либо в Советском Союзе и не собирался. Это я просто говорю для того, чтобы проиллюстрировать мысль, что Калашников, которому приписывают авторство этого автомата, да, и который как бы имел впереди, как мы сейчас уже знаем, не 3 года, как Шмайсер, а 60 лет жизни, да, за эти 60 лет жизни ничего принципиально нового тоже не создал. То есть все-таки у него было и больше мотивации, и больше желания, да, и, возможно, больше времени и всего чего угодно, и патриотизма даже для того, чтобы чего-то нового создать. Но, тем не менее, этого не произошло. Что, в общем, как бы тоже показывает уровень вот этого, так сказать, человека. И это вовсе не является для него оскорбительным. Каждый имеет то, что имеет, и занимает свое место. Кстати, для тех, кто интересуется этим, вы можете почитать хотя бы в Википедии биографии наших выдающихся оружейников. Я имею в виду Федорова, Симонова, Дегтярева, Шпагина там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот авторов, так сказать, автоматического оружия. И вы увидите, какой большой за ними оружейный опыт вообще, так сказать, по жизни идет. Даже несмотря на то, что они не получали там формального технического образования или получали его в какой-то мере. Вот. Но тем не менее.
Они, они по жизни были фанатики этого дела.
Да, они
это были какие-то кулибины, которые не в состоянии были остановиться, так сказать, они ночь полночь, он только мысли о том, как сделать, что руками сами многие умели делать.
И они создавали, да, ну, умели, да, это практически дело, они создавали многие образцы оружия. Да? Вот у Калашникова, по сути дела, помимо вот этого вот автомата, приписанного ему, имеется только одна конструкция. Кстати, на картинке в Википедии вы ее можете увидеть. Самый первый автомат Калашникова, который он сделал уже после ранения, там, находясь где-то в Алтайском крае, то ли на побывке, то ли еще там где-то, я не помню, который никоим образом, ни сном, ни духом на АКМ, автомат Калашникова 47, не подходит. То есть он, в общем, абсолютно совершенно иной. Ну, кстати, получил отрицательный отзыв, и, естественно, он никакого дальше влияния не имел. Что еще хочется сказать, на что обратить ваше внимание? Это вот именно на награды. Если вы, опять же, посмотрите в Википедии и поглядите, какими наградами награжден Калашников, то, безусловно, в российский период он там был расцвечен всякими знаками отличия, вплоть до ордена Андрея Первозванного, ну, как новогодняя елка. Пусть опять не воспримут это как иронию, но просто на него... Ну,
когда
там...
он стал свадебным генералом, и
умерли те
люди,
из него сделали...
знали ситуацию.
Да, из него сделали свадебного генерала. Вот. Но самое характерное его является, я думаю, первой наградой. В 49-м, том же 49-м году, когда писалась отрицательная характеристика на Шмайсера, и я, наверное, даже могу предположить, в какой связи она писалась, эта отрицательная характеристика, была выдана сталинская премия. И одним из лауреатов этой сталинской премии является как раз конструктор Калашников. Можно подумать, что сталинская премия – это большое, в общем-то, большая награда советской жизни, особенно для конструкторов. Сталинская премия была тогда и значительной с финансовой точки зрения, и более того, она была очень престижной, потому что, по сути дела, на тот период она котировалась даже выше, чем ленинская премия. Возможно, даже она и по размерам была больше, я не могу, так сказать, сейчас точно сказать, но... В любом случае, это была очень приличная вещь. Но дело в том, что эти премии давались не только индивидуально, но и коллективно. То есть сразу, так сказать, большому коллективу за большое, так сказать, какое-то достижение. Вот я очень подозреваю, что та характеристика, которая дана руководством завода Уго Шмайсеру, как, так сказать, человеку, совершенно там не проявившему себя конструктивно и прочее, она дана в 49-м году не просто так, в середине его карьеры, на всякий случай, а именно как раз в связи с грядущим присуждением этой сталинской премии. Потому что ей должны были награждать как раз тот коллектив, который фактически решил задачу, нерешенную в военное время, и затем только в 47-м году создавший подобие и очень хорошее подобие, так сказать, вот этой вот штурмовой винтовки Шмайсера. Видимо, Шмайсер таким образом, так сказать, к сталинской премии никоим образом, так сказать, не имел после такой характеристики никакого отношения. Но и тот коллектив, который ее получил, я не думаю, что Калашников был единственным человеком, как его нам сейчас представляют, который взял и создал этот автомат. Если бы он его так взял и создал, вот так, как его нам сейчас описывают, значит, он бы один и получил эту сталинскую премию. А получил он ее, видимо, не один. Я не знаю остальных ее получателей. Я просто это предполагаю потому, что знаю, что сталинская премия получалась индивидуально и коллективно. Но что характерно, что в то же время Калашников получил еще и орден в том же самом 49-м году. И очевидно, за то же самое событие, да, то есть за изобретение автомата Калашникова. И поскольку оно было весьма значительным, а ордена коллективно уже не вручаются, ну, если не считать воинских частей, да, а вручаются индивидуально, то это как раз мерило той заслуги, в которой оценивалось его производство. То есть его участие в создании этого автомата. Так вот, это был орден Красной Звезды. Я хочу заметить, что в советской иерархии орденов орден Красной Звезды из боевых орденов – это самый низший. Вот между ним и орденом Ленина, а потом уже в хрущевское время он еще 3 ордена Ленина получил, там орден Трудового Красного. Это все потом, уже после смерти Сталина. Вот. А в это время он получил орден Красной Звезды. Между ним и орденом Ленина, ну, как высшим в ступеньке советских орденов, находится, ну, еще где-то, наверное, порядка 20 различных наград, там разных по степени достоинства. Вот. Поэтому это как бы признак или знак его личного вклада в то самое дело, которое на государственном уровне удостоило сталинской премии, а вот на индивидуальном уровне на тот период было отмерено в аккурат орденом Красной Звезды. Вот считали, что его участие в этом объеме, оно, так сказать, достаточно компенсируется этим орденом. Естественно, что если бы он действительно был таким индивидуальным гениальным конструктором, который все это разработал, то, наверное, он бы получил за это и Ленина, и ордена, и Героя соцтруда, и сразу же, так сказать, вот все то, чем его осыпали потом, уже многие годы спустя. Но на тот период это все было объективно, это знали все, он играл ту роль, которую он играл, секретаря комсомольской организации и Ижмашевского завода, который, так сказать, дал свое имя изделию, в котором принимали участие целая группа конструкторов, и в котором, видимо, решающая роль возводилась именно Уго Шмайсеру, потому что без него это дело не шло. Вот это объективная картина. Она может нравиться, не нравиться, ее можно любить, не любить, но в ней нет никакой русофобии, это просто объективный разбор фактов, точно такой же, как мы делаем по Освенциму, так сказать, или там, по убийству поляков в Катыни, или по любому другому событию, которое относится не специально. Другое дело, что для нас это действительно чувствительная тема, потому что здесь внутри должны бороться два начала. С одной стороны, так сказать, как бы свой собственный патриотизм и желание видеть свою страну всегда во всем правой, лучшей, самой, так сказать, там, справедливой силой в мире всегда на протяжении веков, что, ну, объективный разум подсказывает, бывает далеко не всегда. Да? Потому что...
Тем не менее, нельзя гордиться, что наши часы идут быстрее всех в мире.
Ну, так же, как и Россия, родина слонов. Поэтому, понимаете, я это уже обращаю просто к нашим слушателям, мы должны как-то для себя выбрать позицию. Либо мы объективно рассматриваем, так сказать, ту фактологию, которая существует в мире, и делаем из этого какие-то объективные выводы, которые могут не нравиться другим, но иногда могут не нравиться и многим, так сказать, из наших соотечественников. Либо мы становимся на отчетливую пропагандистскую позицию, как сделал, так сказать, в свое время наш клон господин Леонтьев, который в то время, когда нашу передачу закрыли на Народном радио, быстро подсуетился и вышел с программой на самом деле на 3-м канале телевидения тогда. Потом, когда мы продолжили свою деятельность в интернете, он через какое-то время почувствовал некое неудобство от этой
параллели. Нет, неудобство заключалось в том, что при заходе в интернет на передаче на самом деле высвечивалась наша передача, а не его.
А не его, да.
Это неудобство, он мне об этом неудобстве рассказывал, плакался, как обычно в пьяном угаре, так сказать.
Ну, тем не менее, значит, после этого он перескочил на, так сказать, канал «Однако», но будучи... так сказать, профессиональным журналюгой, то есть лицом второй древнейшей в мире профессии после проституции, поэтому очень близко к первой. Вот. Он, естественно, делал это не как это пелось в свое время в одной из студенческих песен, не для рубля, а потому что был я бля, и есть я бля, и буду бля до смерти. Вот. И поэтому он, как говорится, делал это для рубля, чем то есть в итоге и вознаградился, получив сейчас пост, кажется, в компании «Роснефть». То есть его допустили, можно сказать, к святому месту, там, где можно поворовать немного или, по крайней мере, попользоваться наворованным. У нас же передача, в общем, строилась всегда по другим принципам и по другой концепции. Опять же, наш архив об этом говорит. Поэтому я не думаю, что кому-то стоит обижаться на то, что объективность ее может, так сказать, не нравиться. С ней можно спорить, наверное. Но, так сказать, обижаться на какую-то завзятую русофобию там, или там, обливание грязью советского прошлого не стоит. Просто это, так сказать, объективный на него взгляд. Точно так же это относится, кстати, и к вопросу с Юрием Гагариным. Те, кто послушает нашу передачу, самую первую, или прослушает ее еще раз, увидят, что мы никакого презрения, так сказать, к Гагарину и к его подвигу не испытываем. Это действительно подвиг, потому что он первый полетел в космос. Полетел, в общем-то, на корабле, который практически полностью автоматически управлялся. То есть так же, как и до него летали собаки Лайка, Стрелка, Белка и так далее. И фактически единственной его целью, не его лично, а целью этого полета, было проверить, а возможно ли вообще вот человеку, так сказать, пролететь в космос и вернуться живьем обратно.
Сохранить разум какой-то.
Сохранить разум, потому что тогда ходили же самые фантастические предположения. Человек, который, будучи таким симпатичным, привлекательным, общительным, вообще вот как бы воплощением такого, вот, знаете, простого русского парня, который вот достиг космических высот, что, безусловно, пропагандистский успех и его личное, так сказать, вопрос его личного обаяния, должен был обладать, так сказать, определенной, конечно, и очень большой долей смелости для того, чтобы на это решиться и на это все сознательно пойти. И это у подвига Гагарина никто не умаляет. Равно как и то, что сам смысл его полета, по сути, был подопытный. Ну что, это действительно так. А он первым полета не мог быть иначе. Он мог быть только испытанием того, а вот человек в этих условиях выживет и нет. И он, ура, выжил. Выжил, хотя мог и не выжить. И шансов было в тот момент, ну, условно говоря, 50 на 50. Причем 50 на 50 это не потому, что никто не знал о том, что есть, а то, что предыдущие полеты именно по вот этой программе, по которой летал Гагарин, так называемый собачий, да, один виток вокруг Земли и приземление, они закончились так с 50 на 50. То есть часть кораблей приземлилась удачно, а часть неудачно. Что, собственно, и вызвало некое изменение в конструкции корабля, которым...
Причем неудачи были разные, начиная от сгорания и заканчивая тем, что он промахивался мимо посадки и, например, там в тайге где-то упал корабль, и думали, что эта собака умерла. Она, на счастье, выжила, так сказать.
Ну да, да.
Но это пришлось несколько дней пробираться где-то по тайге, искать этот корабль, с трудом его нашли. Да, да. То есть это весьма все драматично и иногда трагично происходило.
Это действительно все так. И, кстати, по результатам собачьих полетов именно корабль «Восток» был оснащен катапультой, и в конечном итоге именно ею воспользовался Гагарин при приземлении, хотя была возможность приземления корабля и на своих собственных парашютах. Вот. Так что в этом смысле из его как бы подвига никто ничего не умаляет, но объективно надо понять, что да, это действительно, это был не столько исследовательский полет, сколько полет на проверку выживаемости, и человек, оказавшийся в таком состоянии, вольно или невольно, он оказывается подопытным. Но в этом нет ничего, так сказать, оскорбительного, русофобского или чего-то презрительного по отношению к полету Гагарина. Ну, глупо говорить о том, что он поставил в космосе какие-то эксперименты. Эксперимент был поставлен единственный, над ним самим. Вот то он сможет его провести или нет. В этом смысле, да, он поучаствовал и с блеском вышел из этого испытания.
Я даже не помню, он немножко съел чего-то из тубы. То есть, как бы попытался съесть чего-то.
Ну, было, да, что-то.
Да,
что-то
удалось такое попитаться, было. Что тоже немаловажно, так сказать.
Ну, вообще-то.
Никто не знал, что может человек сразу будет выворачивать изначально, так и да, не остановишь. Нет, да. Выяснилось, съел и ничего, так сказать, в общем. Крепкий тренированный организм такой. Но я опять же вот в сравнении хотел бы так сказать, ведь когда мы в своей передаче говорили об этом, мы в какой-то степени противопоставили его подвиг бесспорный подвигу Королева и другого и безумного количества конструкторов и технологов, которые принимали участие в создании этой ракеты. Где меньше, может быть, было физического риска. Но было колоссальное интеллектуальное напряжение и организационное напряжение для того, чтобы создать, так сказать, и безумное количество ракет, которые в итоге стали летать. Ну, кстати, и даже если говорить о физическом риске, например, некоторые инженеры потом ведь летали, такие как Егоров.
Да.
А, значит, некоторые военные, такие как маршал Неделин, просто погибли на стартовой площадке. Поэтому и здесь лично...
Погиб немножко по своей глупости, правда, но это уже...
Подожди, погибло много людей, и не только он, так сказать, и, так сказать, погиб реально так. Поэтому что ж.
Ну да. Но в заключение всего этого я просто, учитывая вот такую вот резкую реакцию, так сказать, наших слушателей, некоторых или многих, я бы хотел в итоге, конечно, задать им вопрос, а нужна ли им столь откровенная передача? Потому что если такого рода сюжеты, они настолько чувствительны, что люди боятся их слушать, ну, конечно, есть самое простое средство, это не слушать вообще. Вот. А второе, конечно, стоит в том, что, может быть, учитывая, как говорится, плотность наката, может быть, и нам не стоит разбирать, так сказать, эти критические шоты. Я не знаю, вы обсудите это на форуме. Вот, и сообщить свое мнение, мне было бы интересно, например, знать его результаты. Вот, стоит такие темы обсуждать или не обсуждать. Потому что, ну, их много же на самом деле. Их много тем. Мне много чего есть сказать, допустим, по первой Отечественной войне 12-го года. И, может быть, не все из них понравится, так сказать, нашим слушателям, особенно тем, кто, так сказать, верит в подвиг маршала Кутузова. А генерал, так сказать, по-моему, не стал генералиссимом, нет, я даже не помню.
Нет, он не стал генералиссимом.
Не стал, да.
Но треть армии погибла по небоевым потерям.
Ну, фельдмаршала Кутузова, фельдмаршалом, да. Фельдмаршал. Кто верит в подвиг фельдмаршала Кутузова, используя в качестве основного учебного пособия для этого фильм «Гусарская баллада». Вот. Ну, конечно, так сказать, реальная картина будет сильно отличаться. У меня есть и многие соображения по Великой Отечественной войне, кстати, по вопросам обстоятельств его начала, которые не тождественны размышлениям автора «Ледокола» известного, да, Резуна Суворова, но у которых есть, так сказать, возможно, и какие-то не очень приятные для нашей современной мифологии, так сказать, аспекты. Поэтому я не знаю, стоит ли их обсуждать когда-либо в какое-либо время. Подумайте, подискутируйте, решите сами. Так сказать, мы как бы узнаем результаты этого мнения, с удовольствием к ним прислушаемся. Или наоборот, с чем необходимо, так сказать, донести свою точку зрения. Но в любом случае, раз такой вопрос возник, то было бы интересно знать какое-то суммированное мнение читателей, может быть, провести по этому поводу голосование. Вот на этом, я думаю, в этом ключе нам и стоит завершить обсуждение этой темы про Калашникова, Гагарина, русофобию и поливание грязью советского прошлого, в чем нас обвиняют.